Добрый вечер, друзья. Бокалы сегодня мы поднимаем за вас, ибо вы наш сегодняшний гость, вернее, те из вас, которые до нас дописались. И те письма, которые проходят сейчас в эфир, за этих авторов мы и поднимаем бокалов. Добрый вечер. Начну прямо сразу же с письма, которое нам прислал из Челябинской области, из города Коркино, наш постоянный писарь.
Андрей Павлович Кулик.
Всеволод Борисович, вы не могли бы в середине и в конце передачи вновь называть гостя, пишет он. Ведь не всегда настроиться удается и к началу себе в оборот. А потом полчаса слушаешь интересную беседу. А с кем? Иногда вы напоминаете это в конце. Но лишь иногда, а надо бы всегда. Да и в начале передачи. Буду резать правду матку. Вы порой, как назло, представляете гостя так иногда. Итак, дамы и господа, прошу любить и жаловать, у нас в гостях... И имя, фамилию гостя — Пианиссимо, выразительным шепотом. А на коротких волнах, между прочим, сигнал не всегда устойчивый. Помехи всякие. Вы уж об этом, пожалуйста, помните.
Андрей Павлович — разумнейший человек.
Леонид Владимирович, пишет
давайте,
Андрей Павлович,
давайте.
Когда в 1987 году ваша рубрика зазвучала в эфире, у нас в стране не было ничего подобного. Самой большой тайной было наше прошлое. Некоторые имена просто не существовали ни в одном справочнике, Берия, например. Но с тех пор многое изменилось. Чуть ли не в каждой газете сейчас есть своя историческая хроника. Мне кажется, в этих условиях ваша рубрика должна немножко измениться. Пусть дат будет поменьше, зато каждая с комментарием, ваши компетентные комментарии, вот что главное в вашей рубрике. Например, недавно в одной газете в «Хронике» встретил дату 100 лет со дня рождения А.А. Жданова, советского государственного и партийного деятеля.
Да-да.
И все. Непонятно, хищный он был или травоядный. То ли дело та же дата у вас. 100 лет назад родился на горе России. На горе России Андрей Александрович Жданов. И краткая оценка его злодейской жизни и деятельности. Да еще Сева внес блестящий штрих насчет любви этого бандита к музицированию за фортепианами. Портрет получился во весь рост. Вот, мне кажется, на этом надо делать акцент. А просто дата это сегодня, слава богу, общедоступна. Хотя, как знать, не до июня ли? Еще, да, тут он пишет одна поправочка, даже не поправочка, а дополнение к дате. Вы вспомнили об отлучении от церкви Льва Толстого, упомянув рассказ Куприна «Анафема». Рассказ хороший, слов нет. Одна беда, он основан на ложном мнении Куприна, что Толстой был предан анафеме. Это не так. Отлучение и анафема — два разных наказания. Толстого подвергли менее суровому отлучению. Об этой ошибке Куприна Виктор Топоров хорошо написал в «Литературном обозрении», 88 год, номер 4, страница 103. Материал называется «Была ли анафема?». И в заключение он пишет: «Надеюсь, вы понимаете, что мои замечания вызваны одним, чтобы моя любимая передача была еще лучше и не обиделись на меня. Не удержусь от похвалы заключения. Передача с Игорем Померанцем от 17 февраля блестящая. И Игорь молодец, и вы трое. 55 минут пролетели, оторваться от приемника было нельзя». Челябинская область, город Коркино. Андрей Павлович.
Можно только поблагодарить его сердечно, потому что он пишет правильно не только в первой части письма, но и во второй, которая касается меня. Я об этом думал и думаю правильно. Я сейчас придерживаюсь такого же направления. И вот в сегодняшних датах вы это увидите. У меня довольно большая часть моего сегодняшнего рассказа будет посвящена никому иному, как Наполеону Бонапарту.
Ну уж, да. А сейчас мы переходим к следующему письму, но предваряем его заявкой автора.
Sometimes words have to mean in a tree.
Несколько лет назад организация по опросу общественного мнения разговаривала с несколькими тысячами британских студентов и выяснилось, что песни, вот, которые вы слышали, «Stairway to Heaven» в исполнении Led Zeppelin, лучшие как бы песни в их мнении всех времен и народов. Неудивительно, что один из наших корреспондентов, Александр Терещенко из Симферополя, даже сподобился эту песню перевести на русский. Я вам через минуту этот перевод скажу. Но сейчас я вернусь к мысли, которая, мне кажется, я уже как-то выражался неосторожно. А это та, что любая лирическая мелодия, вообще все известные лирические мелодии, очень можно хорошо переложить на военный марш. В частности, вот это, например. Представляете, Красная площадь, маршируют, печатают люди по брусчатке шаг, руководство на мавзолее, и оркестр воет. Блестящий военный марш. И там и трио есть, вторая часть. Так вот, я хочу объединить этот военный марш со словами Александра Терещенко. И можно в стиле какого-нибудь, не знаю, Хиля или Лещенко спеть. «В мире женщина есть, где блестит тому честь, в рай ступени они покупают». И зараз рум-тум-тум, да, духоваться. «Узнает, достает, все закрыто, не в счет, слово есть, у нее все решает». Еще там второй куплет. «Если знак на стене, то ей нужно знать суть. Ведь порой у них слов два значения. Там в ветвях у ручья канарейка поет, что порой наши мысли так праздны». В общем, Александр, извините, что мы представили ваш перевод в таком виде, но мы, ей-богу, не имели ничего обидного. Перевод ложится на мелодию, а это для переводчика главное.
Вы заговорили о переводах, Сева, и у меня письмо с переводом, но на этот раз я не собираюсь над ним посмеиваться, потому что это очень серьезное усилие, но совершенно необычное, и письмо необычное. Пишет Дмитрий Владимирович Дерягин из Санкт-Петербурга, с Московского проспекта, дом 172, и само письмо сразу заставило меня, что называется, рот раскрыть. Вот посмотрите. Не замечаете ли тут чего-нибудь необыкновенного?
В слове «Леонид Владимирович» есть твердые знаки.
А не только. И все яти тоже соблюдены. То есть письмо написано по старой орфографии. И написано, я проверил. Вот он слово «мне» пишет, видите, через ять.
Да.
Я проверил. И, вы знаете, я уже забыл, то есть я никогда не писал через ять. Но я помню всякие, значит, ведь это ять же неизвестно как отличался от е. Надо было запоминать. Ну вот, была мнемоника для запоминания. А что такое голодный, бледный, бедный бес убежал с обедни в лес. Там орехом пообедав дал обед наделать бед. Вот это все через ять.
Ять, да?
Да, и я проверил, я не поленился, взял, раскопал старый справочник. Все абсолютно, его употребление ять тоже правильное. Но это, между прочим.
Нет, это не между прочим. Он... Леонид Владимирович, обогащает это речь или писание, или объединяет?
Нет, ни то, ни другое. Я думаю, что твердые знаки, если говорить о том, что советская власть хоть что-то сделала правильно за всю свою историю, то мне кажется, что отменив твердые знаки и яти, она тем самым, во-первых, облегчила людям правописание, а во-вторых, отменой твердых знаков сэкономила бог знает сколько тонн бумаги. Потому что это же пустая буква-то. Все равно, если заканчивается на гласную, так и заканчивается. Если мягкий знак, другое дело, а твердый не нужен. Вот. Но, тем не менее, вот есть такие люди, которые умеют писать по старой орфографии, это интересно. По всей видимости, господин Дерягин лингвист par excellence, потому что он, знаете, чем занимается? Он переводит стихи Осипа Мандельштама. Чего же их переводить, скажете, они по-русски. А он их переводит на английский. И он прислал мне рукопись двух стихотворений Мандельштама, самых известных. «Дано мне тело, что мне делать с ним?» Я его когда-то читал здесь. И «Имя Бога, как большая птица, вылетела из моей груди». Оба стихотворения очень трудные. Но вот они здесь по-английски, я не стану их, естественно, читать, потому что не все радиослушатели у нас понимают английский язык, но я могу сказать, что они переведены вполне хорошо. Дмитрий Владимирович просит меня узнать у компетентных людей, нельзя ли их опубликовать. Это трудно, но пытаться буду. Вот такое у меня переводческое стихотворение. Письмо.
Да. Я сейчас возвращаюсь к письму нашего корреспондента Александра Терещенко из Симферополя. Уж если вы назвали улицу Леонид Владимирович, то и я назову улица Пасечная, дом 8. Вот он пишет. Очень интересные были у вас передачи о Геловане, о Кузькиной матери Виктору Суворова, о язве желудка, будь она неладна, хотя Бог миловал, и с концертом Наутилуса. ДДТ стали очень хороши в музыкальном плане, особенно со скрипкой, и вообще чувствуется рост. Но злободневность и исполнительская надрывность Шевчука вкупе с политизацией и замысловатыми его базарами в перерывах между песен мне не импонирует и не волнует. Лирика у него чудесная, что да, то да. Сева, ты как-то говорил, что джаз — это не для вас, веснущатые и вихрастые. И я молча согласился с этим. Вихр у меня был всегда. И вправду стоял тупейдный. И вот Илья наслушался передачи Алексея Леонидова «Обработка» в скобках. Они мною часто прослушиваются после «Оборота» в субботу автоматически. И подкорка постепенно наполнялась. Или, может, вихор спал. Хотя мне и прежде нравились Диаманда Галас, Владимир Тарасов. Но буквально на прошлой неделе я слушал Майлса Дэвиса и снова переслушиваю его «Сиеста 87». Что это за музыка? Ведь и вправду, слова и голос там не нужны вовсе. Действительно, у саксофона есть язык. Носятся темные слухи, что Майлз Дэвис на досуге при жизни иногда баловался саксофоном. Но эти слухи не были подтверждены.
Сева, не знаю, это же была не сиеста, начнем с этого. Это же Kind of Blue.
Да, да. Ну, я завел, что я принес. Что Вовоське принес. Это из Kind of Blue пластинки Flamenco Sketches. Я, Алексей, звонил вам, оставил вам месседж на телефоне, чтобы вы сиесту принесли.
Извиняюсь.
Вас дома, видимо, не было.
Дома. Я сегодня ехал в машине, слушал наше радио FM, станцию Jazz FM. И там один ловкий диджокей устроил совершенно чудовищную полемику, в результате которой ему за 5 минут раздалось там 137 телефонных звонков.
Угу.
Был ли Майлз Дэвис замужем за актрисой Бетти Дэвис?
Был ли женат?
Был ли женат? Ну, народ посходил с ума.
То есть это выдуманная совершенно...
Совершенно выдуманная утка. Народ посходил с ума, и он начал прямо приводить фамилии именно тех, кто считает, что был. Нашлись люди, которые доподлинно знают, что был женат. Ну и, конечно, были люди, которые утверждали, что не знают. Но вообще, как со временем все обрастает какими-то чудовищными слухами и легендой, да. И так далее.
Это были такие стихи, говорят, что ради смеха, что с Брежнем гуляла пьеха. И потом были, вот какой он сексуальный секретарь наш генеральный. То есть вот это творчество в народе, оно как бы... же народ любит сводить известных людей.
Да.
Как вид двух, так давай сразу их считать кавалером и дамой.
А вот Хрущев, пользуясь своей властью, он так и сделал. Он просто поженил Николаева и Терешкову. Это двух мы... космонавтов, да. Они, в общем, совершенно друг другу не подходили, нисколько друг другу не нравились, и, разумеется, вскоре разошлись.
Леонид Владимирович, но это так похоже все-таки на научный эксперимент.
Да-да, очень-очень противно похоже.
Но кто-нибудь следил за результатами эксперимента?
Да, Сева, тогда следили за всеми.
Вы поймите, там же ребеночек родился.
Ну, я же говорю.
Что с этим ребеночком произошло?
Не знаю, Сева, не знаю.
Вот, наука умалчивает.
Не знаю.
Вот это самое. Евгений Козицкий. Украина, Крым, Евпатория, улица Некрасова, дом 45. Квартиру называть не буду. Добрый вечер, друзья. И вот почему. Слушаю Сева оборот в течение 6 лет, не пропустил ни одной передачи. Почерк, мягко говоря, не твердый, поэтому я могу и запинаться. Я считал, твердый, что вас...
Без твердых знаков.
Да, тут вообще никаких знаков нет. Я считал, что вас не за что ругать. Это действительно так и было. Однако передача от 10 февраля 96 года, я ей возмущен. В гостях у вас был некий Алекс, который рассказывал об ЛСД, о наркоманах, о способах применения. Ну, господа, такого я от вас не ожидал. Ведь это же страшно. Вы знаете, летом я работал фельдшером в городской больнице. О чем вам писал? Рассказывал о том, как приходилось откачивать наркоманов. Господа, поверьте, это ужас. Что-то такое синие, нет, это ничего не выражающие лица, да, синие, ничего не выражающие лица, тупые глаза, бредовая речь, если она вообще есть. А сколько лекарств, времени, средств тратится на них. И вот вы, господа, приводите за священный для многих слушателей шестигранный стол некоего Алекса, попробовавшего ЛСД. Он начинает рассказывать о наркотиках и даже... намекает на способах его, что такое, употребление. Извините, господа, но при всем этом глубочайшем уважении к вам это кощунство. Ну, я только могу в защиту свою сказать, что Алекс не сам принимал ЛСД, ему в пиво этого ЛСД подсыпали или подлили, он сам этого не знал. И мы именно с этой точки зрения и рассказывали, какими злодейскими могут быть наркотики, особенно для человека, который ничего не подозревает. Потому что знакомство с проблемой, с моей точки зрения, я надеюсь, коллеги меня поддержат, проблему это частично как бы ослабляет. Во всяком случае, человека можно уже к этому как-то подготовить. Ну и тут пишет автор.
Но это можно по-разному понять. Вы знаете, существует такая, у рекламщиков существует такая поговорка, что плохой рекламы не бывает, знаете?
Да, да, да. Да.
Мол, как ни ругай что-либо. А это что-либо остается в памяти. Но я думаю, что в той передаче мы как-то все-таки сказали достаточно нехороших слов про наркотики. Я даже, по-моему, рассказал, как у меня это было единственный раз в больнице.
Мы не призывали принимать эти
наркотики. Не надо призывать. Это без призывов нехорошо. Но я думаю, что...
А мне кажется, нет, Леонид Владимирович. Ну что, если пришел гость, и если у гостя был такой опыт в жизни, и этот опыт может оказаться кому-то полезным, в конце концов.
Трудно сказать.
Во-вторых, есть проблема. Это же проблема. Ну что там закрывать глаза на то, что есть в жизни? Ну... Да. А кощунство это или не кощунство, но...
Наркотики действительно существуют, это реальная проблема,
конечно,
от которой...
Во всяком случае...
Ельцин заявляет, что он войну из-за этого начал с Чечней, там, что этих наркоманов там всех нужно...
Ну, понимаете...
Бандитов-наркоманов.
Я думаю, что все мы трое все-таки согласимся, что наркотики – это громадное социальное зло, и что пробандировать мы их никогда и ни сном, ни духом не хотели.
Я вам, господа, скажу, что происходит в известной вам республике Голландия, где часть наркотиков легализована. Там, если вы приходите в клуб танцевальный молодежный, где легально продается это экстази, изобретенный, кстати, нашим соотечественником Шульгиным 30 с лишним лет назад, так там есть специальные представители полиции, которые проверяют на чистоту, потому что не столько сам наркотик вреден, как всякие примеси, там, всякие химические включения.
Речь идет о наркотике экстаз. Дело в том, что это... остальные наркотики вредны сами по себе. И как вредны? Убивают.
Всякое, да, всякое концентрированное природное вещество уже начинает, конечно, работать против себя. Мне подруга рассказала, она вернулась из туристической поездки в Перу. Но туристическая она была в каком смысле? Не в гостинице они там жили, в пятизвездочном отеле, и выходили посмотреть на природу на 5 минут в день. А она с рюкзаком на плечах, с местным гидом, по горам, где-то там что-то такое вот шастали. И на большой высоте, где европейцу уже совершенно невозможно без физической подготовки. И их гид срывал листья коки и давал им жевать. И она говорит, все равно проходила усталость, ощущение недостатка кислорода. И мы шли, и проходили колоссальное количество верст в день, и не нужно было еды и так далее. Вот, так сказать, к вопросу о наркотиках в их природной концентрации.
Это стимулятор, это немножко другое, кока. Есть ведь фенамин, например. А этот можно назвать наркотиком. Стимулятор – это немножечко другое дело.
Следующий музыкальный отрывок может быть навеян нашими наркотическими разговорами, потому что называется 14 Black Paintings – 14 черных картин. Следующее письмо из Эстонии. Автор, как я полагаю, русским языком владеет абсолютно в совершенстве, но он для него не родной. Иногда там странные такие падежные окончания. Уважаемый Сева, Леонид и Алексей, когда-то кто-то написал вам, что Леонид Владимиров похож на Михаила Сергеевича Горбачева. Сходство есть, но, по-моему, не так уж страшное. Алексей по голосу представляется мне помоложе. Сюрприз! Знаете почему? Потому что он получил от нас BBC-ский весь пакет, в котором были наши...
У кого-то из нас там красный нос, у меня,
фотографии, да. А вы, Сева, это лучший комплимент последнего времени, а вы, Сева, солиднейший фраер, когда-либо попадавшийся на мои глаза. Это я от доброго сердца говорю, не обижайтесь. Наверное, вообще дурно комментировать внешность человека, но раз это и ранее писали вам, не удержался. Очень-очень жаль, что нет больше передачи «Импульс».
А-а-а.
У нас тут
мне
есть
тоже
две программы по радиоканалам, и столько же по телевидению, и 99% в них, а в газетах, магазинах, все 100, речь идет о компьютерах типа IBM. Ваша программа, дорогой Леонид Владимирович, была для меня почти единственным окном в мир Apple. А сердце мое принадлежит именно машине Макинтош.
Да, да.
Я теперь, Леонид Владимирович, могу вам подпевать в разговорах о Макинтоше.
Но что... работаете вы на...
Ни в коем случае.
Нет?
Нет. Мы же собираем весь журнал в редакции и издаем его только на Макинтоше.
Правильно делаете.
Неправильно, потому что это промышленный стандарт. У нас выбора нет. И... Все профессиональные типографии понимают только макинтошевский язык. Кроме того, архитектура Макинтоша так построена, что для графики и сборки издательских...
Лучше нет.
Да, но не лучше нет, она значительно лучше объема.
Чем,
да.
Конечно.
Уже, чем мы, она мы... и картинки прокачивает объем, быстрее, и там, так сказать...
Все, не зря вас фраером назвали. Вы знаете, по-сербо-хорватски фраер — это значит очень важный, очень импозантный мужчина.
Ну, а по-английски значит монах.
Несколько слов Алексею Леонидову. Чтобы не думали, якобы я только севооборот слушаю. Нет, джаз не моя самая любимая музыка для меня. Но когда играет Стефан Грапелли, особенно с кем-то в дуэт, это не дает остаться равнодушным. Слушаю и другие, где ход музыки логичен. Импровизации не так слушаю, но и не выключаю, когда передают. По-моему, узкий вкус ни к чему хорошему не приводит. Наиболее любимцы в музыке для меня — Майк Олдфилд, Дайа Стрейтс, Питер Гаврил, Алан Парсонс и так далее. Я, кстати, заявки вот нашего вот эстонского друга.
А Райнера. Наш эстонский друг все-таки как его зовут? Вы
сказали? Райнер его зовут.
А фамилия тоже, наверное,
ну, не знаю, так в Эстонии, наверное, имя и фамилия.
Ну,
он прислал кучу анекдотов. Вот анекдоты чудные, я вам зачитаю. Звонят за дверью, открывает Федя, спрашивает: «Извините, тут живут гомосексуалы?» Федя думает: спрошу супруги. Вася! Дама, немного выпившая, выходит из ресторана. Такси? Да. Вы свободны? Да, свободен. Потанцуем! В тюрьме новичок спрашивает: как вы тут? Сколько лет без женщин сможете жить? Ему отвечает: да вот у нас фото на стене, и нет проблем, смотрим на это. И новичок говорит: так это же Альберт Эйнштейн. А зэки говорят: разве? А нам нравится. Так, что тут еще? Я тут понаотмечал анекдотов. Вот один из лучших анекдотов последних недель. Женщина спрашивает: у вас 10 сыновей, и всех Иваном назвали. Ну как же вы их различаете? Она говорит: по отчеству, как же еще? Мужик опаздывает на работу на 2 часа. Приходит и говорит: прошу прощения, я с 3-го этажа упал. Начальник говорит: ну что ж ты, 2 часа, что ли, падал? Одна женщина жалуется другой: меня муж ненавидит, ужасно злой. Она говорит: что он бьет? Да нет, хуже. Он в бумажник и в карман рыболовные крючки кладет. Она по карманам шарит.
Вот по анекдотам об эстонском происхождении не скажешь.
Ну, там я просто некоторые ошибки. Муж с войны вернулся. Жена говорит: ну как, на войне-то? Он говорит: 2-е место взяли. Медсестра говорит врачу: Петрову из 7-й палаты хуже стало. Врач говорит: да надо говорить не хуже, а он думает, что хуже. Диагноз-то мы ставим, плохо или хуже, или что там. На следующий день она говорит: доктор, Петров из 7-й палаты думает, что умер. И вот еще тут. Дочь из школы пришла и спрашивает: почему меня все экскаватором зовут? Мама говорит: заткни рот, мебель поцарапаешь. Ну, не знаю, этот последний, так не очень, но ничего. Врач говорит: я ничего не нахожу, думаю, дело в пьянстве. Больной говорит: ну, так приходите, когда трезвым будете. И последний тоже сомнительного качества, но зачитаю. Подруга говорит: ты ж так в университете хорошо училась. Мы думали, ученой будешь. Но как же ты в проститутки попала? Она говорит: не знаю, наверное, повезло. Вот на этой сомнительной шутке, я подчеркиваю, мы сделаем перерыв.
Не поможет ничего уже.
Да. Репутация упала. Я думаю, мы сделаем перерыв, потому что Коллегам надо доложить свои рубрики.
Но, Сева, у меня еще есть
письмо,
которое я бы тоже хотел бы...
Но не после анекдотов, может быть.
Да, давайте сделаем рубрики, а потом...
Прежде чем я начну рассказывать вам кое о чем, я хочу сказать, что у нас, Сева, есть слушатель в Швеции. Почему он написал мне, я не знаю, он должен был писать вам. Но вот представьте себе, слушаю вашу передачу «Сева оборот» самой первой передачи 7 ноября 1987 года. Настроение было подавленное, невыездное, отказное. По телевизору одно пустозвонство.
Включил BBC. Не швед он, значит.
Вот тогда был не швед.
Включил BBC, и вдруг такая передача, как луч света в темном царстве, как глоток чистого воздуха. По традиции продолжаю слушать ее, и сейчас не могу нарушить традицию, так как ваша передача несет огромный интеллектуальный заряд. Я думаю, что после сегодняшней передачи он мнение свое изменит.
Да, это что
это. Окей. Часто, сидя за этим столом, мы вспоминали фильмы, такие, как, скажем, «Касабланка». Мы всегда говорили о них в прошедшем времени, как о том, что больше уже никогда не повторится, ведь актеры, такие как Хамфри Богарт или Ингрид Бергман, ушли навсегда. Однако, как мы ошибались? Мы всегда забываем, что мы живем в чудовищный век. Я очень рад тому, что сегодняшняя заметка может заинтересовать и Леонида Владимировича, и Севу. Леонида Владимировича, как специалиста по компьютерам, об этом даже пишут наши слушатели, он, кстати, поможет нам перевести, или точнее создать несколько терминов, а Севу, потому что он специалист в области кино. В сегодняшней заметке речь пойдет о синтезе этих двух дисциплин. Представьте себе, что мы возьмем все фильмы, в которых снимался Хамфри Богарт, и просканируем тысячи снимков, на которых Хамфри Богарт отснят под разными углами, при разном освещении, в разных позах и так далее. Затем все эти данные из сканера... Леонид Владимирович, это понятно?
Да, конечно, сканер, он так он
из
и
сканера мы перенесем в компьютер и создадим некую скульптуру. Как только мы объединим эту скульптуру с данными о жестах, движениях, одежде и тому подобном, эта скульптура может ожить и превратиться в живого актера.
Точно.
Нам останется только перенести на цифровую запись его голос, интонации, акцент. После этого Хамфри Богарт восстанет из мертвых и начнет жить новой, долгой и счастливой жизнью. Он будет жить столько, сколько мы захотим. Не думайте, пожалуйста, что это безумная фантазия или бред. Это уже история, это уже произошло. Первая кибернетическая звезда уже начала жить. Это Брюс Ли, король кунг-фу, скончавшийся в Гонконге 24 года тому назад.
Брюс Ли.
Брюс Ли. От кровоизлияния в мозг. Для этих звезд уже есть термин. Cyberstar. Как же перевести
это? Это киберзвезда. Киберзвезда. Да.
Голливудский фильм с участием воскресшего Брюса Ли выйдет на экраны в следующем году. Бюджет этого фильма составляет всего 50 миллионов долларов. Ли был выбран в качестве первой воскресшей киберзвезды, потому что его актерская игра очень проста, а его приемы кунг-фу с легкостью воссоздаются компьютером. Немаловажно еще и то обстоятельство, что поклонники его таланта, а таких людей очень много, так и не поверили в то, что он умер, и полагают, что он живет где-то в Китае. Я лично убежден, что мы стали свидетелями чудовищного события. Воскреснут все. Грета Гарбо, Джеймс Бонд, Хамфри Богарт начнут снова танцевать, Фред Астер и Джинджер Роджерс, Марлон Брандо станет молодым еще при жизни. Я вполне понимаю тех, кто в Голливуде уже забил тревогу. Судите сами. Пришло время, когда первая кинороль актера может стать его последней ролью. Он уже больше не нужен. Достаточно просканировать несколько сот его кадров, и все остальное будет делать компьютер по указке режиссера. А теперь представьте себе, что может произойти в политике. Там можно будет фальсифицировать все. Например, чтобы избавиться от Троцкого, Сталину пришлось сначала выслать его из страны, а потом убить. Мы знаем об этом, потому что Сталин оставил следы. Но теперь этого уже будет не нужно. Компьютер будет убивать и фальсифицировать, не оставляя никаких следов.
Ну, убивать-то как? Что вы, Господь
морально,
с вами.
Морально, морально.
Господь с вами. Компьютер пока еще, пока еще не орудие
убийства. Все, конечно, фигурально, но классификация истории...
Мне довелось тут разговаривать с одним богатым человеком, ну, не побоюсь даже слова, миллионером. Он с больших денег несколько лет назад решил заказать себе огромную океанскую лодку. Я думаю, там 2,5 миллиона, потому что он заказал ее в Тайване и сказал, что там ему сделали ее на 300 тысяч дешевле. Значит, как происходил заказ? Представитель этой лодочной фирмы или судостроительного завода пришел к нему с компьютером и показал ему ряд стандартных уже изготовленных корпусов, потому что они готовы к производству. Во-первых, начнем с того, что любая английская фирма гарантировала доставку через год, через 9 месяцев. Тайвань сказал, что сделают через 1,5 месяца, 6 недель, уже будет в Средиземном море. Если учитывать, что везти до Средиземного моря из Тайваня 3 недели, то, значит, на производство у них оставалось всего 3 недели. Значит, этот агент показал ему на компьютере разные типы корпусов. Он сказал, мне вот такой корпус. Тогда они тут же на компьютере нарисовали, где он хотел, переборки, размеры кают, расположение кают, где душевые, где туалеты, где гостиные и так далее. Когда все это было на компьютере нанесено, они раскрыли чемодан и показали ему образцы тканей, кожи, дерева, шелков, ковров. Когда он выбрал цвета и материалы, это все было занесено в компьютер, и перед ним в полном цвете возникла виртуальная реальность внутренности этой лодки. Через этот корабль его провели, показали под всеми углами все каюты, с мебелью, с этими шелками, как она будет выглядеть. Он полностью видел, как будто бы побывал на своей этой будущей лодке. И когда он подписал, наконец, контракт, по телефону все эти данные ушли в Тайвань. На следующее утро началось производство. Он сказал, с тех пор я имею дело только с тайваньскими фирмами. Говорит, настоящие чудеса они творят. Вот, Алексей, виртуальная реальность в быту миллионера.
Сева, на Тайване я не бывал. Но в городе Сосолито, что к северу от Сан-Франциско, я на фирме Autodesk, водрузив на голову очки и надев на руку перчатку, знаете, для того, чтобы получать направление, вошел в экран компьютера и долго там гулял. У меня целая передача была. Потом это была комната, я брал книжки с полок. Потом я вышел через двери, там оказался плавательный бассейн. Я нырнул в этот бассейн. Там
не
была...
раздеваясь.
Ну, я сидел все время в комнате, дорогой мой. Стоял, вернее. Там была, оказалась большая рыба. Стал ее ловить. В какой-то момент я оказался внутри рыбы. Понимаете? Угу. Потом вышел оттуда сухим. Вот, пожалуйста. В другой игре изобретатель этого, создатель того, что сейчас называют виртуальной реальностью, мне очень не нравится это название, я ее тогда назвал мнимым окружением, Джером Ланьер, ему, кстати, тогда было 28 лет, он играл со мной в такую игру. Мы пытались поймать птицу, которая трепыхалась внутри высокой трубы. И вот она очень ускользала все время из рук. Я, наконец, за ней бросился и выскочил из этой трубы прямо на небо. А на небе было солнце, а птица улетела на солнце. И я понесся к солнцу и в это время сделал неверное движение какое-то и свалился со всей высоты под страшно довольное гоготание Джерома Ланьера. Он наслаждался этим как дитя. Сейчас это уже не игрушки, НАСА это применяет, это уже старое дело. И то, что вы рассказали, это абсолютно вы точно изложили, как проектируются теперь не только яхты, но и масса других всяких полезных вещей, вплоть до домов.
Да, дома, кухни и тому подобное.
Да.
А что касается сопротивления иностранной терминологии, я с вами согласен. Я, например, в своей области пытался много лет повторять какое-то слово, которое я считал должно занять место в русском языке, ничего не получилось. Иностранные какие-то монстры типа хит-парадов проникли и остались. История-то не новая, когда изобрели галоши, их пытались назвать макроступами, но не привилось.
остались. Ну, в России без конца сейчас сплошь иностранная терминология и такая ненужная, абсолютно. Есть полно своих слов. Нет, все равно все эти имиджи, все эти консенсусы, все эти...
Да, ну, пользуясь, так сказать, вот нашей терминологией, Алексей, хочу что-то сочинить, но не получается на ходу. О юбилейных и памятных датах предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
5 мая 1861... Да?
Леонид Владимирович.
Неправильно. Все неправильно.
Это я вас сбил.
Господа, все неправильно, совершенно неправильно.
Может быть, страница?
Совершенно неправильно. Вы же набираете на компьютере текст,
совершенно неправильно, да. 5 мая 1821 года, господа.
Вы слушаете программу «Виртуальный севооборот».
Вот, вот, вот. 5 мая 1821 года на острове Святой Елены в Атлантике скончался в возрасте 52 лет Наполеон Бонапарт, бывший император Франции и непобедимый завоеватель Европы. Он родился в корсиканском городе Аяччо, получил образование во Франции, в годы Французской революции стал генералом, а в 1799 году совершил переворот и установил свою военную диктатуру. Себя он объявил первым консулом, а в 1804 году императором Франции. Но если говорить о заслугах Наполеона, то нужно упомянуть блестяще организованное им военное обучение, толковые меры по всеобщему просвещению, знаменитый кодекс Наполеона, ставший основой гражданского законодательства не только во Франции. В остальном же Наполеон, увы, был типичным агрессором, стремившимся захватить как можно больше чужой территории. Началом его заката стало вторжение в Россию, хотя он и дошел до Москвы. Когда Москва запылала и Наполеон стал уходить, на его армию обрушилось параллельное преследование Михаила Кутузова, обернувшееся полной катастрофой. Союзники воспряли духом, и в 1814 году Наполеон был вынужден отречься от престола. Его сослали на остров Эльба. Но в марте 1815 года он опять высадился во Франции, собрал преданные ему войска и вновь провозгласил себя императором. Это продолжалось 100 дней. 18 июня 1815 года, а того же 1815 года, английский фельдмаршал Веллингтон на голову разбил Наполеона в битве при Ватерлоо. На сей раз Наполеона выслали на далекий остров Святой Елены, где он и умер. Но в 1838 году его прах перенесли в Париж и похоронили во дворце инвалидов, где он и теперь. По этому поводу Лермонтов, не друг французов, но поклонник Наполеона, написал замечательные стихи «Последние новоселье». Я как-то приводил их все в обороте, но позвольте напомнить несколько строк, которые я тогда не цитировал. «Но годы протекли, и ветреное племя кричит, подайте нам, священный, этот прах. Он наш, его теперь великой жатвы семя зароем мы в спасенных им стенах. И возвратился он на родину, безумно, как прежде, в круг него теснятся и бегут, и в пышный гроб среди столицы шумной остатки тленные кладут. Желание позднее увенчано успехом, и краткий свой восторг сменив уже другим, гуляя, топчет их с самодовольным смехом толпа, дрожавшая пред ним». Лермонтовские строки и сегодня звучат злободневно по отношению к некоторым забывчивым россиянам. 6 мая 1941 года, 55 лет назад, внезапно появился указ Президиума Верховного Совета о назначении Сталина председателем Совнаркома. Как известно, до того генеральный секретарь ЦК ВКПБ лишь короткое время, до 1922 года, занимал государственную должность наркома по делам национальностей. Мы помним, тогда, в 1941 году, не понимали, зачем понадобился всевластному диктатору формальный пост главы правительства. Мало ясности внесли и изыскания историков в последующие почти полвека. И только Виктор Суворов в книге «Ледокол» дал убедительный анализ поступка Сталина. Сталин готовил удар в спину гитлеровской Германии, который должен был преподноситься как освободительный поход. И этот вот победоносный поход Сталин был намерен возглавить лично. К как глава советского правительства. Суворов цитирует «Правду» от 18 мая 1940 года. «И когда маршал революции товарищ Сталин даст сигнал, сотни тысяч пилотов, штурманов, парашютистов обрушатся на голову врага всей силой своего оружия, оружия социалистической справедливости. Советские воздушные армии понесут счастье человечеству». Комментарий Суворова таков. Это говорилось в момент, когда Красная Армия уже уперлась в границы Германии, и нести счастье человечеству можно было только через германскую территорию, и обрушивать силу оружия социалистической справедливости в августе 40-го года можно было прежде всего только на германские головы. 5 мая 1961 года, 35 лет назад, вышел еще один печальный памяти указ Президиума Верховного Совета, на сей раз при Хрущеве. Он назывался «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Таких лиц было предписано ссылать в отдаленные районы страны и принудительно привлекать там к труду. Злодейский указ и последовавшая истерическая кампания против паразитов, лодырей, тунеядцев, захребетников, вот сколько синонимов нашли мои неуважаемые коллеги газетные борзописцы, эта кампания и эта истерия исковеркали немало человеческих жизней, семей и судеб. В заключение еще об одном событии, результаты которого можно видеть в любое время на улицах любого населенного пункта в России. 4 мая 1966 года, 30 лет назад, в итальянском городе Турине министр автопромышленности СССР Александр Михайлович Тарасов подписал протокол об участии концерна «Фиат» в строительстве промышленного комплекса по выпуску легковых автомобилей в Ставрополе на Волге. Сей город был уже тогда переименован в честь коминтерновского аппаратчика Тольятти, который с самых 20-х годов жил в Москве и читал лекции о международном положении под псевдонимом Марко Эрколи, а после войны был переправлен в Италию, где возглавил компартию. И начался выпуск сплавленной «Фиатом» России уже тогда устаревшей модели «Фиат 124». Только ее шасси было наскоро приспособлено к российским дорогам.
Спасибо, Леонидович. Мне рассказывали историю, не знаю, правдивая она или нет, будто бы в конвейере, поставленном «Фиатом», был такой автоматический ОТК, как бы, знаете, отдел технического контроля. Так, пардон. Такая рука, которая выкидывала с конвейера детали, не подлежащие сборке. Бракованные детали. Ну, конечно, это же плохо сказывается на выходе продукции. Поэтому эту руку...
Почему? Если немного выкидывают, то неплохо.
Да, ну, в общем, эту руку с ней боролись по-разному. В конце концов, ее просто привязали, принайтовали. И человек, который пришел на завод, видел, как рука дергалась, пытаясь бракованную деталь с конвейера вынуть, но все это шло на сборку.
Господа, это сказка.
Да,
это сказка, чистая сказка. Дело в том, что конвейер – это место, где собирают двигатели и вообще что-либо собирают. А если говорить о проверке отдельных деталей...
Да, видимо, об этом речь идет.
О проверке отдельных деталей, то для этого это специальный контрольный пост ОТК, если они идут там по ленте. Да. И тогда...
Видимо, об этой линии речь идет.
Это сказки, таких сказок очень много. Я, поскольку в свое время, как знают наши радиослушатели, работал в автопромышленности, готов подписаться, что это сказка. Вы знаете что? Осталось не так много времени. Я позволю себе привести одно маленькое, совсем маленькое высказывание из письма нашего очень, я бы сказал, наблюдательного и интересного корреспондента, которого я один раз уже цитировал. Это Владимир Федорович Карамышев из города Горловка Донецкой области, Украина, который пишет, чтобы мы не читали его письма в эфире, потому что, как он говорит, я дед скромный.
Знаете что, давайте прочитаем, но адрес уже и квартиру называть не будем.
Не будем дом и квартиру, а то мало ли что. И вот он тут, он прислал письмо, в котором очень интересно, так сказать, к месту в сегодняшней избирательной кампании. Он пишет, почему людям так нравится называть вещи чужими именами, вместо своих. Ах, други мои, Не фашизм строил фюрер Гитлер с геноссами в Германии, а социализм с учетом национальных особенностей немецкого народа. Не мое определение. Просто я помню по причине шибко грамотности с молодых ногтей. Это сегодня не мешает помнить очень многим.
Но если семантически уходить в корни, так фашист — это итальянское слово, которое вначале вообще совсем нечто другое значило. Вот у нас продюсер итальянка природная. Анжелиночка, что значит фашисты по-итальянски? La parola fascio. А что это, что значит, что слово?
Ну-ну.
Но это происходит от слова «фашио». Мы по словарю потом выясним.
Нет, дело в том, что я могу рассказать, почему, откуда это происходит. Вы можете найти, ведь у Муссолини была такая эмблема. Пучок прутьев и торчащий из него топор. Вы можете эту эмблему найти в Санкт-Петербурге на некоторых зданиях. Это фашина. Фашина прутьев. Один прут сломать легко. А попробуйте сломайте метлу. Понимаете? Вот это фашизм. То есть объединение.
Они, значит, пучкисты.
Да. Вот пучкисты, да. Объединение. Это, так сказать, вот бороться воедино с союзниками.
Пучкисты, прутисты.
Прут – это один. А пучок или метла, или веники...
Это фашина.
Или веникологи.
Прутопучисты.
Да. Или метлисты, или пучкисты.
Да-да. Но это все к Гитлеру не имеет отношения. Он был социалистом, национальным социалистом, как некоторые нынешние кандидаты в президенты.
Леонид Ильич, если позволено, мне будет все равно минуту заполнить. Я вам скажу про Наполеона. Он для меня в каком-то смысле пример. Вот один есть случай, который я вычитал в книжке. Происходило это во время африканской кампании. Наполеон... Во-первых, он помнил в лицо и по имени около 10 тысяч человек.
Это известно.
Окружали.
Это известно.
И
тем он способный
самым,
был ужасно.
И тем самым вызывал уважение. Но он еще наравне с солдатами часто подвергал себя физическим испытаниям.
Точно.
Скажем, во время перехода африканского в жару по пустыне, он в этих ботфортах шел в жуткую жару совершенно пешком, по песку. Ему можно было, конечно, ехать на лошади, как делали его офицеры. И офицер, его адъютант, видя, как бледнеет его лицо на жаре, а за ним идут, соответственно, солдаты. Если Наполеон идет, никто уже жаловаться больше не может. Ни на жару, ни на условия. Если идет с вами генерал, император в тех же условиях, стой и молчи. Короче говоря, он бледнеет лицом, адъютант подъезжает, говорит: «Сир, не желаете ли сесть на лошадь?» Он говорит: «Нет», и идет дальше. Адъютант спустя некоторое время снова подъезжает и снова предлагает.
Уже с другой стороны.
Да, сир, не хотите ли на лошадь? Видишь, что человек кончается. И когда он в третий раз подъехал, то у Наполеона, конечно, был колоссальный конфликт. С одной стороны, он исходил физически, ему надо было сесть на лошадь. С другой стороны, морально он понимал, что как лидер он обязан находиться и продолжать ту линию, которую он взял, находиться на уровне со своими солдатами. Поэтому в истерике он выхватил хлыст и своего адъютанта ударил несколько раз по лицу, причинив кровопускание. Но вот для меня, как, так сказать, чистый пример такого лидерства и подвергания себя физическим испытаниям, он в этом эпизоде проявился как нельзя более полно. Вот на этом, дорогие друзья, мы, пожалуй, с вами простимся. До будущей недели, до встречи в тот же час. Гостями были вы и ваши письма.